Да, еще раз добрый день. Тема действительно довольно любопытная и существенная. Не только потому, что Петр Алексеевич Романов был в самом деле весьма незаурядным человеком, хотя и, надо сказать, с довольно сложным характером, но и потому, что то, что, собственно, он запустил своей такой мощной волей и своим, в общем, необычайно мощным интеллектом, это существует до сих пор. Мы, в общем-то, в принципе, я постараюсь это об этом сказать, мы живем в Петровском государстве со всеми, так сказать, плюсами и довольно значительными минусами. Петр, ну, давайте я скажу несколько слов о книге. В 93-м году, вообще, это вот серия есть издательство Пушкинского фонда, может быть, у кого-то из вас, так сказать, были и есть книги этого издательства. Оно издает в основном историческую литературу по истории, просто истории России, истории русской культуры. Там есть серия «Былой Петербург». Затем, но это не краеведческая серия, хотя там выходила в свое время книга такая «Пушкинский Петербург». Там самые разные книги о разных периодах петербургского бытования. Там век Екатерины, век Достоевского, век модерна и собственные исторические книги. Вот там у меня вышло, по-моему, 3 книги, если память мне не изменяет. Такое последнее издание – это в 2 таких томах «Мятеж реформаторов», это «Декабристы». Первая часть – это «Междуцарствие», а вторая часть, собственно, сам мятеж 14 декабря. Еще 2 книги. Я уже запутался, где у меня что выходило. Да, по-моему, там выходила книга, сейчас, «Мистики и охранители» или «Миф о масонском заговоре». Такая любопытная и важная книга на очень интересном архивном материале построенная, который попал, так сказать, мне в руки. Вот. Кроме того, там довольно много серий, в том числе там «Мир Пушкина», в котором тоже у меня вышла книга «Гибель Пушкина», недавно сравнительно. И серия «Государственные деятели России глазами современников». Серия, по-моему, очень важная, очень важная. Ее начали издавать в 93-м году. И первый том был посвящен Петру Первому. И составлял его замечательный наш историк, фамилия, я думаю, многим известная, Евгений Викторович Анисимов, крупнейший, я думаю, вообще историк Петра. Ну, это было уже, как вы понимаете, 93-й год, времени прошло много. Решили серию вообще, там она на какое-то время прерывалась, потом ее, так сказать, реанимировали уже в таком несколько ином виде и формате. Там вышел том о Столыпине, вышел том о Витте, так как-то вот реформаторы пошли. И затем решили, значит, обновить том, посвященный Петру Первому. Ну, первым делом я, разумеется, позвонил Евгению Викторовичу, сказал ему, что вот все-таки переиздавать просто не хотелось бы, а нужно что-то там как-то в несколько ином варианте. Евгений Викторович, к сожалению, сказал, что он сейчас очень занят и заниматься этим не может, и мы договорились, что это сделаю я. У нас с ним довольно много общих соображений по части Петровской эпохи. Вот, и вот год я, в общем, занимался этим томом. Здесь у меня предисловие, примечания, ну и, соответственно, подбор и подготовка текстов. Вообще, это такая мемуарная, дневниковая, мемуарная, эпистолярная литература, посвященная Петру и Петровской эпохе, конечно, огромна. И тут пришлось как-то выбирать, и потом даже из отобранного что-то пришлось изымать, потому что иначе получалась, так сказать, очень огромная книга. Есть все-таки своя такая издательская экономика, вот, которая диктует некоторые правила. Но, тем не менее, эта книга только отчасти пересекается с вот томом, который составлял тогда Евгений Викторович, потому что выбор очень большой. Здесь четыре источника русские. Это князь Борис Иванович Куракин. Такая вот своеобразная ситуация. Человек, в общем, близкий Петру. Он был даже его отчасти, так сказать, не родственником, но свойственником. Он вырос вместе с ним, хотя был немножко старше. Но и потом он был его, так сказать, деятелем петровским. Он был очень крупным дипломатом. Много лет провел в Европе, в разных странах. При этом он довольно скептически относился. Это не только он, это вообще была такая, я потом, может, об этом поговорю немножко, была такая действительно парадоксальная ситуация. Некоторые достаточно крупные деятели Петровской эпохи, которые реализовали, в общем, идеи Петра, относились к этим, даже не к самим этим идеям, а к методам и темпу, которым эти идеи реализовались, в общем, довольно критически. И вот я отдельно поговорю о таком очень важном сюжете Петровской эпохи, как дело царевича Алексея, которое выявило чрезвычайно любопытную такую систему взаимоотношений вот, в петровской элите. Так вот, Борис Иванович Куракин уже в конце жизни стал писать воспоминания. И здесь то, что он успел написать, он вообще, у него планы были большие, но он умер. И осталось только вот то, что здесь это называется, стало быть, история о императоре Петре Первом и как-то людях его окружающих. Это первое, так сказать, первое время после реального воцарения Петра. И как увидят те, кто, значит, это почитает, при вот всей близости князя Бориса Ивановича к Петру и к его такой чрезвычайно важной государственной деятельности, он далеко не все одобрял из того, что делалось тогда в России. Кроме того, тут есть дневник Ивана Афанасьевича Желябужского. Это источник, который достаточно редко, в общем, публикуется и малоизвестен не специалистам. Это очень интересный материал. Иван Афанасьевич был таким крупным деятелем времен еще Алексея Михайловича и затем периода правления царевны Софьи. Он был абсолютно лоялен по отношению к Петру. Вообще он был такой служака. Он тоже занимался и дипломатическими делами, и там, другими разными. Такой крупный деятель. Но он не впутывался, что было довольно сложно в те времена, в политическую борьбу. Потому что многие из тех, кто этим занимался, они головы потеряли. Или, во всяком случае, судьбы их были довольно суровы. Он как-то умел просто делать свое, добросовестно делать свое дело. Он служил одному государю, потом он служил царевне Софье. Он готов был служить Петру Алексеевичу, к которому относился с полным, полным уважением. Но как-то вот в Петровское царствование он как-то, сошел со сцены. В общем, он был уже не молодой человек, очевидно, его услуги не очень понадобились. Но он много лет вел дневник. Причем это очень интересный дневник, потому что он фиксировал все – он фиксировал вот такую бытовую историю эпохи. А информация у него была достаточно обширная. Причем даже вот на общем фоне как-то, собственно, важные политические события, свидетелем которых он был, они как-то отступают на задний план. А вот главное – это повседневная жизнь. Причем я специально, так сказать, мы никак не осовременивали этот текст. Потому что есть такая, в общем, практика для популярных изданий. Ну, можно немножко, так сказать, язык исправлять, чтобы легче было читать. Вот Желябужский опубликован в том виде, в каком он был написан. Ну, во-первых, для того, чтобы дать представление о стилистике текстов того времени. Кроме того, цель вот этой публикации – показать, какова была жизнь, какова была, в общем, атмосфера, каков был быт этого времени. И это довольно многое объясняет, надо сказать, и в характере Петра, и в том, что вообще происходило, потому что он постоянно записывает о том, что там, я не знаю, князь Адоевский со своими, значит, там, со своей дворней, стал разбойником. Они просто грабили на большой дороге людей, были пойманы. И изо дня в день того-то наказывают кнутом, того-то отправляют в Сибирь, того-то, то есть непрерывное вот такое наступление такой криминальной стихии и жестокое ее подавление. Это был быт. Вот мы не очень себе представляем, как жила, так сказать, Россия, московское государство, точнее, в то время, что делалось в Москве. Он много пишет именно о Москве. Это очень важная вещь для понимания, так сказать, атмосферы. Вот. И затем еще два источника, которые, как, в общем, довольно широко публикуются. Это записки Нартова. Это механик, такой очень талантливый был, интересный человек, получивший образование свое механическое в Европе, профессиональное, который заведовал этой токарней знаменитой Петра. С Петром виделся постоянно, когда Петр бывал в Петербурге, а Петр очень любил, значит, тоже там заниматься, работать на этих станках. Но, кроме того, Нартов слышал, что к Петру туда приходили, так сказать, вельможи его, значит, соратники, беседы. И Нартов все это фиксировал. И потом были, значит, изданы эти его записки. Очень любопытные. Но они здесь не целиком, а в таких важных фрагментах. И, наконец, такой тоже любопытный материал. Это гвардейский унтер-офицер Кашин, который много наблюдал Петра. И вот это впечатление такого простого человека о государе. Все остальное, здесь всего 18 источников, значит, из них, соответственно, 4 наших отечественных и 14 – это иностранцы. Ну, потому что вообще гораздо больше осталось свидетельств иностранцев. Культура, так сказать, мемуарная культура, конечно, была гораздо более развита в Европе, чем тогда в Московии. Кроме того, это, как правило, дипломаты. Это люди, которых и направляли в, значит, московское государство, потом в Россию, для того, чтобы они зафиксировали, что тут происходит. Потому что уже в конце XVII века, а тем более в начале XVIII, по общей европейской ситуации, а там были свои дела, скажем, с начала XVIII века шла эта знаменитая многолетняя война за испанское наследство. Вообще отношения между европейскими главными державами были очень сложные и напряженные. Все хотели, так сказать, искали себе союзников, составлялись альянсы. И, кроме того, было постоянное такое пространство напряжения между Австрийской империей, этой так называемая Священная Римская империя германской нации, центр которой был в Австрии, в Вене, и Османской империей. Турции, которая тогда была очень сильна и которая постоянно, так сказать, так наползала на Европу. Вот, и между империей австрийской и империей турецкой шли постоянные войны, и Австрии нужны были союзники. Поэтому вот, особое внимание австрийских дипломатов и императора было обращено на Москву, поскольку и у московского государства с Турцией тоже были постоянные конфликты. Ну и кроме того, и другие европейские государства тоже, так сказать, хотели разыграть эту карту. И им нужно было понять, что, собственно, из себя представляет этот довольно странный государь. И вообще, каковы возможности московского государства, а потом России. Поэтому дипломаты, которые были здесь, они все, так сказать, фиксировали. А, как правило, это были люди очень наблюдательные и неплохо пишущие. Поэтому тексты очень интересные. Ну, разные были периоды. Скажем, после вот поражения под Нарвой авторитет московского государства резко упал. А затем снова стал постепенно, так сказать, нарастать по мере успехов в Северной войне Петра. И это все очень интересно, так сказать, отражается. Вообще, я постарался так подобрать эти источники, чтобы фигура Петра и то, что происходило, ну, как-то было освещено с разных сторон. Потому что действительно тут люди, которые по-разному относились к тому, что происходило вот в этом довольно таинственном для Европы государстве. И по отношению к Петру разные отношения, и по отношению к его реформам. Хотя, надо сказать, что с уважением к Петру относились все. Там многое, какие-то вещи поражали вот, мемуаристов. Скажем, один из таких участников австрийского посольства Иоганн Корб, он и там его глава этого посольства, значит, они были в России в тот момент, когда вернувшийся из Великого посольства Петр, значит, расправлялся со стрельцами. Ну, это известная, естественно, история. Вообще, так, может быть, надо об этом сразу и сказать. Петровские реформы, во всяком случае, их, я бы сказал, такой, мягко говоря, суровый характер, был, конечно, спровоцирован в значительной степени вполне конкретными вещами. В 15 мая 1682 года произошел мятеж стрелецких полков в Москве, причиной которого были такие резкие противоречия внутри московской элиты, разные боярские группировки, которые боролись за власть, что, в общем, естественно. Так вот, после смерти Федора Алексеевича, старшего сына Алексея Михайловича и старшего брата Петра, сводного, группировка, такая сильная боярская группировка, ориентированная на Наталью Кирилловну Нарышкину, мать Петра, провозгласила царем десятилетнего Петра. При том, что у него был, значит, кроме вот покойного уже Федора Алексеевича, еще Иван Алексеевич, который был на 5 лет старше. Но этот царь Иван V был человеком, в общем, юношей больным. Ну, судя по всему, он был то, что сейчас называется аутистом. Он не был там каким-то безумцем. Он просто был довольно болезненным, как, впрочем, и Федор, который тоже умер. Был очень, очевидно, разумный и достойный человек, но очень рано умерший. Несколько лет всего он царствовал. Так вот, и этот самый Иван Алексеевич, в общем, он был такой странный человек. Он, скажем, никогда не говорил публично. вот когда уже там он был, я сейчас скажу, провозглашен вместе с Петром царем, и какие-то церемонии, на которых он присутствовал и должен был что-то произнести, за него кто-то говорил. Он присутствовал при этом. А вот кто-то как бы произносил его речь. При этом он был женат, у него там было 4 дочери, так что все в этом отношении было все нормально. Но он жил такой своей, совершенно своей особой жизнью и, конечно, никаким правителем государства он быть не мог. Тем не менее, значит, когда вот в мае 82 года вот эта группировка, главой которой был Артамон Матвеев, очень крупный действительно деятель и, очевидно, достойный человек, провозгласила 10-летнего Петра, то другие боярские группы были этим недовольны, потому что они понимали, что... А это было, так сказать, в порядке вещей. Вот когда оказывался на троне кто-то, так сказать, выходец из определенного семейного круга, то вокруг него сразу возникали, естественно, так сказать, члены семьи. И поскольку Наталья Кирилловна, понятно было, что она фактически будет вот, за главной вместо 10-летнего своего сына, и то ее родственники Нарышкины, который был не бог весь какой, так сказать, знатности род, они выйдут на первые места. А вот в этом элите московской тогда такие вещи воспринимались крайне болезненно. Вообще вот это понятие чести, которое совершенно не соответствовало тому, что потом называлось дворянской честью. А это скорее было такое вот ощущение своего родового достоинства. Не личная честь, а родовая честь. Так вот, когда верх брала одна какая-то группа, то это считалось, в общем, ущемлением достоинства других родов. Поэтому была проведена такая, так сказать, пропагандистская акция, очень умелая, и стрельцов, а в Москве стояли стрелецкие полки в количестве 20 тысяч. Но это была такая вот... что ли, пехотные, значит, пехотные там были кавалерийские полки, но их было очень немного, стрелецких. В основном это была пехота, которая, в общем-то, в военном отношении себя уже изжила. При этом были еще при Алексее Михайловиче формировались так называемые полки солдатского строя, то есть европейского типа. Вообще, когда мы говорим о военной реформе Петра, надо помнить, что она началась задолго до Петра. Еще при его вот, отце Алексея Михайловича уже формировались полки солдатского строя. И вот в одном из источников, который здесь есть, тоже, в общем, сказать, не специалистам, достаточно малоизвестным, это дневник генерала Гордона, шотландца, который 30 лет служил в России и умер здесь в 699 году. Человек очень замечательный. Вот что любопытно, помимо всего прочего, в его дневнике, это количество имен иностранцев, служивших в то время уже в Москве. Как-то мы так привыкли думать, что вот Петр пригласил, значит, европейцев, и тут они и пошли. Нет, их было очень много. Петр, наоборот, с какого-то момента стал чистить, так сказать, армию, выдвигая национальные кадры, так сказать. Вот. А для того, чтобы поднять русскую армию, московскую армию на соответствующий уровень, потому что, в общем, войны России были не очень удачны в 17 веке, было приглашено очень большое количество европейских офицеров. И вот дневник Гордона дает эту картину, потому что он как генерал, как военный деятель, он встречался, так сказать, со всеми. И это очень, очень любопытно. Так вот, стрельцы, да, стрельцов убедили, что царя этого, царевича Ивана, старшего, его вообще задушили. И вот Нарышкины провели такую, значит, страшную акцию, выдвинули Петра, а старшего сына, мало того, что обделили, его вообще убили. И взбунтовавшиеся стрельцы, значит, явились в Кремль. И несмотря на то, что им вывели этого самого несчастного Ивана, показали все, тем не менее произошла страшная резня, которая, в общем, длилась несколько дней. И на глазах у Петра десятилетнего убивали близких ему людей. Вот тут прямо рядом с ним. В том числе этого самого Артамона Матвеева. Убили одним из первых. Были убиты десятки людей, причем по всей Москве. Москва находилась в руках взбунтовавшихся стрельцов, на которых не было никакой управы. Полки солдатского строя были значительно малочисленнее, ну и вообще как-то их почему-то тут не привлекали к этому делу. И вот этот кошмар, который наблюдал десятилетний мальчик, он, очевидно, сыграл очень важную роль вообще в нашей истории, в том, что произошло впоследствии. Можно с полной уверенностью сказать, что Петр ненавидел московское государство, московский быт. И делал все для того, чтобы, так сказать, вообще, так сказать, убрать его из истории, из памяти. Вот эти все знаменитые там всепьянейший собор, знаменитый, значит, эти бесчинства Петра, издевательства над знатными людьми, которые он устраивал с людьми своего ближнего круга. Это еще 90-е годы, это еще, так сказать, до Северной войны. Вот это очень с горечью описывает Куракин. Что эти ребята творили? Это, конечно, когда вот человек, который вчера еще, так сказать, был авторитетным человеком, пользовался уважением, над ним можно было публично издеваться. И это, конечно, не потому, что Петр был садистом. Это было абсолютно продуманные акции. Он, это менялся характер авторитета. Вот эти люди, народ должен был понять, что этих уже уважать не нужно. Нужно уважать совершенно других людей. То есть это была такая очень, в общем, разумная, с его точки зрения, политическая тактика. И действительно, вот этот костоломный характер петровских реформ, очень тяжелый для страны, в значительной степени был вызван стремлением, ну, снять, убрать вот этот старомосковский быт и на его место поставить что-то совсем другое. Петр был человеком, безусловно, с чертами гениальности, но человеком он был, надо сказать, не очень образованным, а главное, человеком, вот тут такое удивительное сочетание. С одной стороны, он был очень прагматичен. Он действительно был, вот, страшно любил всякую технику и был прекрасным организатором, но при этом человеком с утопическим сознанием, что определялось его еще самосознанием, в общем, такого старомосковского деспота. Человека, который уверен в том, что его воля – это то, что нужно. Сейчас я, наверное, не буду подробно рассказывать о его церковной реформе, но ведь, скажем, Петр фактически опять-таки уничтожил авторитет Русской Православной Церкви. Мало того, что, значит, институт патриаршества был ликвидирован, потому что не должно было быть такого второго человека. Вот с одной стороны, значит, владыка светский, с другой стороны, владыка духовный. Должен был быть один человек. И вместе со своим таким ближайшим сотрудником, человеком очень незаурядным, но очень страшным, Феофаном Прокоповичем, они провели вот эту самую реформу. Есть такое сочинение, которое писал Феофан Прокопович, естественно, в общем, вместе фактически с Петром, в котором сформулировано, называется оно «Правда воли монаршей», в которой сформулирована вот такая очень, я бы сказал, любопытная идея. Там просто и ясно объяснено, что воля монарха – это и есть воля Божья, И что бы ни делал монарх, никакому суду, ни человеческому, ни божескому он не подлежит, потому что он непосредственно исполняет волю Господню. То есть это, так сказать, абсолютная власть. Никто не может возражать, что бы ни делал человек. Там Калигула, Нерон, там, неважно. Властитель, исполнитель высшей воли. И Петр, в общем, проникся этой идеей. Он действительно считал, абсолютно был в этом уверен, что он выполняет миссию. Миссия эта заключалась в том, если так говорить, ну, несколько приблизительно, вот, учитывая утопический характер его сознания, он попытался превратить это гигантское московское государство в такую же гигантскую Голландию. Вот, и делал все для того, чтобы ну вот, совершенно создать новую реальность. Естественно, это требовало колоссальных издержек и от него. Он действительно был человеком, который ни минуты не оставался в бездействии. И, в общем, он и умер довольно рано уже. Там, к 50 годам он был тяжело больным человеком. Ну, тут, конечно, были разные. Ну, во-первых, может, это не во-первых, но играло, конечно, роль количество выпитого алкоголя. Потому что при дворе Петра была такая своеобразная традиция. Все должны были пить, и пить много. Разные там объяснения этому могут быть. Там вот тот же Евгений Викторович Анисимов, он там где-то писал, ну, что, возможно, Петр, который был человеком очень подозрительным, ну, он считал, что вот в этом состоянии люди, так сказать, открываются. Может быть, и это. Трудно сказать. У меня, честно говоря, нет объяснения этому. Потому что это было нечто довольно чудовищное. Скажем, вот один из авторов этой книги, датский военный моряк Юст Юль, человек действительно военный моряк, всю жизнь, так сказать, прослуживший на флоте, воевавший, он и погиб потом в сражении морском со шведами, будучи уже вице-адмиралом, он был послан в начале 17 века, был послан в Россию в качестве доверенного такого лица, ну, посла, доверенного лица датского короля Фредерика. Дело в том, что ведь Северная война, которая, в общем, 21 год почти, значительная часть царствования Петра, это была война. Петр вообще воевал все время. И это тоже сказалось на состоянии страны, потому что война, в общем, вещь тяжелая и дорогостоящая. Так вот, Северную войну начали три монарха. Не Карл XII, он не нападал на Россию. Наоборот, там, когда он вступил на престол за два года до этого, он прислал, будучи там 17-летним, действительно юношей таким, как-то на него не очень обратили внимание, ну, там какой-то мальчишка вступил на шведский престол. Шведы прислали такую депутацию в Москву для подтверждения вечного мира, который был до этого заключен между, значит, московским государством и Швецией. Но войну начали три монарха. Опять-таки, мотивации там достаточно сложные, и можно, так сказать, там гадать по их поводу. Это Петр, московский царь, это датский король Фредерик, и польский король Август I или саксонский курфюрст Август II, так сказать, в одном лице. Потому что в Польше же выбирали короля, и вот тут выбрали как раз незадолго до этого Августа Саксонского. Так вот, ну, тут есть, кстати, один материал, который дает представление о том, что даже и не Петр, очевидно, был, так сказать, идеологом вот, развязывания этой войны. Скорее всего, это был, очевидно, Август, у которого были свои там интересы внутри Германии, и Фредерик, у которого тоже там, ведь Швеция была в то время такой балтийской сверхдержавой. Прекрасная армия, действительно, очень блестящие полководцы-короли, там самые, особенно сейчас, Густав Адольф, который во время 30-летней войны, так сказать, всех там в Германии побил, но был убит в одном из сражений. Но, во всяком случае, шведская армия действительно была-то, очевидно, лучшей в Европе, и все шведов боялись. И поэтому в эту вот 20-летнюю Северную войну фактически, так сказать, никто не вмешивался, потому что там опять-таки европейские державы, коалиции были довольно сложные, там Франция, скажем, поддерживала Швецию, там Австрия скорее симпатизировала России, у всех были свои интересы. И вот Германия, которая состояла из отдельных, так сказать, мини-государств, курфюрства, герцогства, княжества, там все более крупные державы хотели как-то усилить свое влияние, получить какие-то земли. Вот у Августа II были претензии там, присоединить к Саксонии еще какие-то немецкие земли, которые принадлежали Швеции. У Фредерика Датского тоже были большие территориальные претензии к Швеции. Короче говоря, они договорились втроем и, значит, в 700 году напали на Швецию. Август послал свои войска осаждать Ригу, которая была шведским городом, шведской крепостью. Петр, ну, как известно, направил довольно крупную армию к Нарве. Ну, датскому королю особенно воевать не пришлось, потому что Карл высадил десант в Дании и вывел их из войны, так сказать, мгновенно. Так вот, этот Юст Юль был послан Фредериком, когда уже стало понятно, что после Нарвского поражения Россия отвоевывает, в общем, как-то компенсирует свое это поражение, и армия русская стала действовать гораздо эффективнее, и датчане стали думать, а не вступить ли снова в войну. Вот надо было понять реальные возможности, значит, России, Петра, который вел активную войну со шведами. И вот Юст Юль, я, собственно говоря, это должен был рассказать, но начал-то я не с этого, а с, так сказать, алкогольной кампании Петровского двора. Так вот, Юст Юль, моряк, закаленный человек, он пробыл несколько лет, значит, в России, оставил очень интересные записки. Но когда король хотел послать его снова в следующий раз, он сказал нет. Потому что больше он этих возлияний не выдержит физически. И отказался. Значит, вот я тут цитирую в предисловии уже упомянутого Евгения Викторовича Анисимова, который писал в той еще первой книге, что записки Юста Юля можно назвать «Путешествие трезвенника в страну алкоголиков». Вот. Действительно. И Петр, да, я думаю, что это тоже сказалось, конечно, на его здоровье, но там было еще много чего, в том числе вот эта изнурительная постоянная деятельность. Он вообще не сидел на месте. Очевидно, тут был какой-то еще такой неврологический элемент. Вот, стало быть, сейчас я вспомню, с чего я перешел на этот сюжет. Что там было? Ну, это ладно, бог с ним. Неважно. Так вот, если вернуться, так сказать, к хронологии. Первый мятеж стрелецкий 82 года, который оставил тяжелейшие, так сказать, такое рубцы на вообще общественном сознании России вообще, и москвичей особенно, потому что в последующие годы та же Москва жила в постоянном страхе перед стрелецким войском, потому что все хорошо помнили, что было еще несколько лет назад. Потому что тогда стрельцов в конце концов удалось успокоить, но они там поубивали кого хотели, ограбили там кого хотели и, значит, успокоились. Потом была так называемая Хованщина, опера Мусоргского. Значит, командующий этот стрелецкий голова князь Хованский, у которого тоже были свои очень такие амбициозные планы. Ну, Софья там нашла, кого ему противопоставить. Он потерял голову в результате. И это как-то, в общем, вот этот тлеющий постоянно мятеж, он, так сказать, тлел, но как-то наружу не выходил. Так вот, затем 89-й год, фактически государственный переворот, когда власть перешла к Петру. Спровоцировано это было слухами, в общем, имеющими под собой основу, потому что власть, ну, Петр взрослел. И было понятно, что... Потому что Софья была правительницей, поскольку два царя были еще юные, малолетние. Иван вообще, так сказать, никуда не годился. Петр еще был маленький, но Петр взрослел. И было понятно, что как-то нужно эту проблему решать. То ли отдавать власть, то ли не отдавать власть. Если не отдавать власть, то нужно с Петром что-то, так сказать, как-то поступить. Потому что, в общем, проблема легитимности, законности власти в сознании граждан московского государства была очень определенная. И ведь стрельцов в 82 году подняли именно, так сказать, вот лозунг... Совершилась несправедливость, незаконность. Младшего царевича нас выбрали царем, обойдя старшего, что неправильно. Поэтому положение Софьи было довольно сложным. Надо сказать, что она была, конечно, правительницей, но реальным правителем государства был князь Василий Васильевич Голицын, человек глубоко замечательный, человек европейского абсолютно, так сказать, такого направления. Вот тут есть воспоминания француза Невиля, такого занятного господина, в общем, в большей степени авантюриста, чем что-либо иное, но, тем не менее, он выполнял дипломатические поручения. Вот в этом случае он приехал как представитель польского короля в Москву. Он успел до переворота 89 года повидаться с князем Василием Васильевичем Голицыным, и, собственно, из его записок мы знаем о намерениях, которые были у князя Голицына. Это были, в общем, реформы петровского типа, но не такие резкие и, в общем, более европейские, чем те, которые Петр произвел. Потому что, скажем, Петр резко усилил... Да? Ага, сейчас. Да, действительно. Ну, мы начали на 5 минут позже, так что у меня еще 2 минуты есть. Значит, Петр резко усилил, скажем, крепостное право. Резко усилил. При нем вообще не осталось свободных людей в России, потому что, ну, кроме там сословий там высшего, церковного и, так сказать, некоторого прослойки мещанской, была еще такая категория «вольные и гулящие государевы люди». То есть свободные люди, которых можно было нанимать, там, которые шли в армию. Вот это было уничтожено. Одна из идей Василия Васильевича Голицына была как раз отмена постепенной крепостного права. Ну вот на этом мы закончим, на Василия Васильевича Голицыне. потому что это важный, важный такой сюжет. Да, мы закончили на князе Василия Васильевича Голицыне. Так вот, его проекты были, повторяю, может, еще более радикальны по своим намерениям, но в нем не было той жесткости, той энергии и той, так сказать, уверенности в своей миссии, которая была у Петра. И кроме того, он все-таки был первый министр, а Петр ощущал себя государем с всей полнотой власти. И вот о Петре многие умные люди писали, в частности, был человек очень замечательный, генерал Михаил Александрович фон Визин, декабрист, который в Сибири занимался, он был человек очень образованный, он занимался русской историей, и в частности он писал о Петре, думал и писал о Петре. У него есть замечательные формулировки, ну, в частности, он там в одном месте пишет, что там отдает должное успехам Петра, и что старания Петра действительно привели к там, колоссальной мощи его державы, но, пишет он, стал ли русский народ от того счастливее? И вот уже, так сказать, ближе к тому, о чем я говорю, он писал, в общем, в этом же тексте, писал о том, что как Петр вот, перенимал то, что он считал нужным из Европы. В основном это были, так сказать, технологии, а дух, пишет он, дух свободы и гражданства, свойственный Европе, был ему, деспоту, чужд и противен. Вот это действительно было такое глубокое внутреннее противоречие. Петр действительно хотел превратить московское государство в европейскую державу, но без европейского гражданского самосознания и европейских свобод. Что, конечно, было обречено. Петра это страшно раздражало, потому что, в общем-то, по-настоящему ему удалось одно – военное дело. Он действительно создал, может быть, лучшую в то время тогда в Европе армию, которая, как известно, побила шведскую армию и била ее неоднократно потом. Он создал, возможно, наиболее боеспособное тогда в Европе соединение, а именно два гвардейских полка, Преображенский и Семеновский, блестяще выученные, прекрасно обученные именно военному делу, а кроме того, проникнутыми идеей Петровской реформы. Как говорил Петр, в гвардии нет ни одного человека, которому бы он не доверил свою жизнь. Действительно, мы не знаем ни одного, скажем, коррупционного дела, связанного с гвардией. При том, что, и к этому придется еще, так сказать, обратиться, при том, что коррупция в Петровское время была фантастической. И он ничего не мог с этим поделать. Он рубил головы, руки, ноги, там вешал, был повешен, там очень знатный и очень тоже незаурядный человек, сибирский губернатор князь Гагарин, которого он повесил под окнами Зимнего дворца. Вот, ничего не получалось. Но к этому мы, может, еще вернемся. Вообще ни до, ни после ничего подобного в России не происходило. Потому что тоже это вот один из таких парадоксов Петровского царствования. С одной стороны, это были люди, которые, да, они, так сказать, продвигали петровские идеи, они строили новое государство, и они же его растаскивали. Ну, очевидно, и это очень важный такой принципиальный момент. Очевидно, все-таки было в этом нечто искусственное. Потому что вот построить совершенно нечто, отринуть, на самом деле, конечно, это не удалось Петру. Потому что и аппарат в значительной степени, там очень многое из старомосковского в нем оставалось. Снять все это, так сказать, одним мощным движением было невозможно. Но, тем не менее, вот построение совершенно новой структуры управления и, в общем, новой психологии государственной в течение буквально считанных лет, это было внешне возможно. Петр, да, он создавал, так сказать, коллегии, он создавал разного рода учреждения, но, очевидно, не было все-таки органики. Ну, не говоря уже о массе народа, который вообще это не понимал, не принимал, и Петра в широких народных массах считали антихристом, как известно. Вот. Другое дело, что он очень прочно опирался на вооруженные силы, так сказать, на гвардию в первую очередь, и власти его, в общем, ничего не угрожало. Хотя он не был любим народом. Вот. Стало быть, в этом, очевидно, было дело. Все эти люди, ну, скажем, Меншиков, человек талантливый, смелый, умный, очень с огромными заслугами перед Петром. Но второго такого казнокрада просто не было в русской истории. И он не потерял головы только потому, что у него действительно были необычайные заслуги перед Петром с юности. И он был искренне предан Петру. Это не мешало ему воровать. Ну и заступничество Екатерины I, так сказать, которая относилась к нему с большой симпатией. Потому что, проживи Петр еще некоторое время, какова была бы судьба Александра Даниловича, совершенно непонятно. Потому что он не мог себя остановить. Это вот это была такая уже мания. Когда он в 1727 году оказался в опале и был отправлен в ссылку, то за ним, он отправился, значит, в ссылку на север, за ним ехал колоссальный обоз с его имуществом. Но, правда, немедленно были посланы люди вслед, которые у него все отобрали. И он, в общем, совершенно в полной нищете уже доживал свой век в Березове, в Заполярье. Это о многом говорит. Потому что, ну, буквально есть 2-3 человека в высшем окружении Петра, которые не были запятнаны коррупцией. Буквально 2-3 человека. Я не буду сейчас, я потом к этому вернусь. Я назвал вот, в конце нашего прошлого значит, урока 45-минутного Корба, Иоганна Корба. Это к вопросу о том, как воспринимали иностранцы то, что они видели в России. Ну, тогда еще в Московском государстве, это конец 17 века. Так вот, Петр, вернемся почти к самому началу. Петр возвращается из Великого посольства. Там он собирался там пробыть дольше в Европе, еще побывать в Италии, но он узнал о новом стрелецком мятеже. Это был не совсем тот мятеж. Дело в том, что вот после воцарения Петра, после того, как довольно активно формировалась на уже имеющейся основе новая русская армия, стрелецкие полки, в общем-то сказать, были, во-первых, изгнаны из Москвы, выведены из Москвы и распределены там в основном по окраинным районам России. В частности, 4 стрелецких полка были отправлены на литовскую границу. Там, в конце концов, они оказались под городом Торопцем. Ну, тогда, сейчас это глубокая Россия, значит, где-то там рядом с, по-моему, Великолукская область. А тогда это была граница. Причем, ну, и относились к ним соответственно. Им как-то не платили жалования, они там обнищали, оборвались. Кроме того, стрелецкое войско было поселенное войско. Они жили в Москве, у них были свои дома, там свои какие-то ремесла. Вот, они просто их мобилизовывали, когда требовалось. У них были семьи, их оторвали. Это все осталось в Москве. И, в общем, при том, что даже не очень понятно, были ли у них изначально некие, так сказать, преступные замыслы. Они слали прошение за прошением, чтобы их, во-первых, дали им возможность хотя бы на время вернуться и повидать семьи, и, кроме того, чтобы их снабжали нормально, чтобы им было чем жить. Это, так сказать, игнорировалось. И эти четыре полка пошли в Москву. Тут уже очевидно, там, судя по розыску, видите, следствие тогда было очень простое, людей пытали. Ну и в конце концов, в общем, часто добивались нужных показаний. Поэтому очень трудно понять, что правда, что неправда. Но тем не менее, очевидно, они действительно были очень раздражены. И как там считалось по результатам следствия, они собирались уничтожить всех немцев, значит, которые были в Москве, и вернуть к власти царевну Софию, которая жила в монастыре, была отправлена, так сказать, в недалекий от Москвы монастырь. Стрельцов встретили там часть гвардии, полки солдатского строя, в частности, полк генерала Гордона, который, собственно, командовал операцией. Они были разгромлены, потому что, в общем, особенно боевой силы они, очевидно, из себя не представляли. Против них была, так сказать, пущена артиллерия. Это верный такой способ. И их, уже разоружив, привели в Москву. Боярин фельдмаршал Шейн, который был оставлен Петром, так сказать, в армии на хозяйстве, провел следствие. Некоторое количество зачинщиков, так сказать, было наказано кнутом, отправлено в Сибирь. Но Петр, узнав об этом, значит, поспешил вернуться. И был очень недоволен результатами розыска и масштабами наказаний. И вот этот самый Иоганн Корп, австрийский дипломат, который в это время оказался, он написал, соответственно, воспоминания. А кроме того, есть такое приложение к воспоминаниям, где он по дням расписывает казни. Вот там, значит, первый приговор был вынесен 10 октября 1998 года. 10 октября – первая расправа. И он так все это аккуратно, так сказать, по-немецки пишет. Вторая расправа – 13 октября. Третья расправа – 17-го. Четвертая – 21-го. Пятая – 23-го. Шестая – 27-го. Седьмая расправа – тоже 27-го числа. И последняя расправа – 31 октября. Вот за три недели, значит, тысячи две приблизительно были казнены. Причем пятерым Петр отрубил голову собственной рукой. Что, конечно, потрясло, надо сказать, русское общество. Потому что это, в общем, было, так сказать, как-то не принято. Ну, там Иван Грозный мог просто убить человека. Это, так сказать, для него было нормально. Но чтобы он принимал участие в массовых казнях, нет, это было ниже достоинства государя. Петр, как известно, это все, я думаю, все читали и Алексея Толстого. Петр I вообще это известно со школы. Он не только, значит, сам принял участие в казнях, но и заставил свой ближний круг, так сказать, тоже рубить головы. Особенно хорошо это удалось Меншикову. Там остальным, в общем, как-то это было не очень, значит, славно. Но, тем не менее, это было, опять-таки, не потому, что он был патологически жесток, а потому, что он был прагматик в этом отношении. Стрелецкую проблему надо было решать. Другое дело, что, конечно, они уже никакой опасности, сколько они серьезные, не представляли. Хотя в 1705 году, еще довольно тяжелый период Северной войны, началось восстание в Астрахани, в котором приняли участие активно стрельцы, которые были там дислоцированы. Но это было не исключительно стрелецкое восстание, это вообще там был такой, значит, губернатор в Астрахани, который довел петровские, внешние петровские реформы с одеждой, там, бородами до совершенно абсурдного уровня, и население это просто не выдержало. Убили этого воеводу и там, значит, губернатора, и всех, кого надо было. И там была основана такая своя республика, к ней присоединились еще небольшие города вокруг. И понадобился специальный поход фельдмаршала Шереметьева с довольно большим корпусом, чтобы подавить восстание. Так вот, Петр, да, нужно было стрелецкую проблему решать. Можно было решать ее по-разному. Он решил ее так, как считал целесообразным. Он их уничтожил. Фактически. Конечно, там их было гораздо больше, но вот эту активная часть была просто ликвидирована физически. Жены и дети были изгнаны из Москвы куда угодно. Было предложено, кто хочет, может их принимать. Кто не хочет, и судьба многих из них, так сказать, в общем, совершенно непонятна и неизвестна. Но проблема была решена. Уже никаких сколько-нибудь крупных мятежей в центральной России не было и быть не могло. Было булавинское восстание, довольно существенное, на Дону. Это окраина. Вот астраханское восстание, значит, это тоже окраина. Никаких попыток посягнуть на власть Петра в самой России не было. Потому что вот была, так сказать, достаточно прочная вооруженная опора. Что касается гвардии, это очень важный момент. Гвардия, эти, значит, 6 тысяч человек, Преображенский полк 3500 и Семеновский полк 2500. Как я сказал, прекрасно обученные действительно и очень хорошо проявлявшие себя в боевых действиях. Но, может быть, даже главная функция их была другой. Петр постепенно создавал аппарат управления. Вот как я говорил, фактически на некотором роде, ну, не, конечно, не на голом месте, потому что были приказы, которые там трансформировались в другие учреждения, был какой-то чиновничий слой, приказной, так сказать, московский. Но фактически создавалась новая система, которая очень плохо работала. Потому что был, помимо всего прочего, было то, что называется кадровым голодом. Вот этих новых людей, которые бы понимали эти идеи, пытались их реализовать на низком уровне, их, в общем, было крайне мало. Поэтому гвардия стала в некотором роде параллельным аппаратом управления, более важным, чем, собственно, вот этот чиновничий аппарат бюрократический. Гвардейские офицеры, сержанты, солдаты получали огромные полномочия и выполняли самые разные поручения. Вот я говорил о Астраханском восстании и фельдмаршале Шереметьеве. Так вот, значит, в 705 году Шереметьев, главнокомандующий русской армией, формально он был главнокомандующим, не Петр, один из самых знатных и уважаемых людей в стране, был направлен, стало быть, на Астрахань. При нем был отправлен гвардии сержант Щепотьев, который был гораздо важнее, чем фельдмаршал. потому что он был доверенным лицом Петра и должен был Петру непосредственно докладывать о том, что происходит. И Шереметьев его очень опасался и попросту боялся. А Щепотев, соответственно, вел себя. Он там какие-то указы сам издавал, он вообще вел себя как равный, как минимум равный фельдмаршалу. Он был гвардии сержант. Там с года 15-го, когда стало понятно, что аппарат не срабатывает, появилась такая система так называемых майорских канцелярий. Вот когда нужно было решать какую-то важную проблему, то выбирался гвардии майор, ему придавалось нужное количество людей, это называлось майорской канцелярией. И эти люди вот занимались этой проблемой, которую на самом деле должен был решать аппарат. Скажем, дело царевича Алексея, следствие, кроме официального, вела одна из майорских канцелярий. Вот эта система, параллельная система, дублирующий аппарат, и которая была на самом деле важнее, чем аппарат, с большими полномочиями, она, в общем, не умерла с Петром. Скажем, при Николае I, который, так сказать, в некотором роде копировал Петра, в общем, ситуация была похожая. Он был очень недоволен своим аппаратом, который он, в общем, как он сам утверждал, и не очень контролировал, потому что Николай Павлович говорил: «Вы думаете, я управляю государством?» Им управляют столоначальники, то есть средний чиновничий слой. И вот Николай, скажем, в 30-е годы, когда было понятно, что нужно, скажем, что-то делать с крепостным правом, Николай это прекрасно понимал. Он понимал, Бенкендорф понимал, да все понимали. Одна за другой создавались так называемые секретные комиссии. Ну, такой аналог этих майорских канцелярий, куда назначалось некоторое количество людей, и они должны были вот разрабатывать планы, значит, реформирования крепостного права. Ну, ничего, в общем, из этого не получилось. Но вот эта система, параллельная система аппарату, она была, так сказать, задумана Петром и осуществлялась силами гвардии. Там, скажем, гвардии сержант Украинцев, который не имел никакого отношения к горному делу, был отправлен командовать там, значит, уральскими заводами. Ну и так далее. Это было признание, в общем, неудачи государственного строительства. И ведь если серьезно говорить, да, Россия при Петре превратилась в мощную военную державу. Без всякого сомнения. Но, как писал Ключевский, человек мудрый, который очень внимательно, значит, занимался этой проблематикой, он писал, да, что Россия вышла в, так сказать, великие державы путем ограбления страны. Вот то, что произошло при Петре, два очень таких тревожных момента, которые так и, в общем, не удается преодолеть по сию пору. Это разрыв между государством и страной. При Петре, ведь московское сословное государство, это тоже был, так сказать, не очень большой подарок, и ясно было, что оно должно как-то трансформироваться. Но это все-таки был некий единый организм. Потому что там, ну, вплоть до таких важных вещей, как религия, там, как, скажем, религиозная культура, культура вообще. Боярин и его крепостной были людьми одной культуры. А при Петре, это, так сказать, общее место, произошел разрыв, культурный разрыв слоя. Но, кроме того, произошел разрыв государственного аппарата, вот этого военно-бюрократического аппарата и страны, которая стала сырьевой базой для государства. Из нее действительно, так сказать, брали все, что нужно, вне зависимости от возможностей страны. И когда Петр умер, то оказалось, что казна пуста, что налогоплательщики, то есть крестьянство, в общем, больше не выдерживают этого, потому что шло тотальное бегство крестьян из центральной России во все стороны. И тот же Меньшиков, еще там два человека, они подали в Верховный тайный совет, который тут образовался при Екатерине II, значит, такую специальную записку о том, что надо что-то делать, потому что народ разорен. И если мы хотим, там они писали, чтобы, скажем, армия была, то и мужики должны быть, иначе ничего не будет. Поэтому были снижены налоги, там прекращены там, всякие активные внешнеполитические акции, заброшен флот, который, в общем, который тоже это некоторый миф. Там, Петр как создатель русского флота, это не совсем точно. Он действительно очень много сделал для этого. И вложил колоссальные усилия и средства в строительство флота. И ведь вот два морских сражения, которые у всех на слугу, Гренгам и Гангут, это действительно морские победы. Но это победы на галерах. То есть это большие лодки, в которых сидели солдаты, так сказать, морская пехота, скажем так, которые брали на абордаж шведские суда. Потому что парусный флот создать вот так, так же, как государственный аппарат, не имея технологической базы и традиции, оказалось, в общем, невозможно. Петр действительно построил, вложив, повторяю, колоссальные средства, большое количество кораблей. Но русский парусный флот не принял ни одного боя. Потому что, в общем, все это было весьма несовершенно. И, в общем, он так в гаванях изгнил. И флот русский вообще настоящий, конечно, возник при Екатерине. Это Черное море уже. Вот тут был накоплен опыт, были технологии, там был, так сказать, ресурс. И время пришло. Так вот, да, страна как сырьевая база, государство, которое работает фактически на войну, потому что Петр воевал все время. И дело даже не в том, что вот это очень существенная вещь, я вот тут в предисловии об этом пишу, большой вопрос, на который нет такого вот простого ответа. Действительно ли московское государство, как часто говорят и как было написано в наших учебниках, находилось в таком состоянии, что именно или оно погибнет, вот сейчас его все завоюют, или нужно вот так поступать, как поступил Петр. В общем-то, не очень понятно, кто мог завоевать. Это огромное государство, которое, да, там в столкновениях, войнах с Польшей, со шведами часто терпело поражения локальные, которые не угрожали существованию государства. Это было чревато потерями сравнительно небольших кусков территории. Ну, Смоленск потеряли. Очень обидно, действительно. Но не фатально. В общем, как это говорится, это был вопрос жизни и смерти. Скорее всего, все-таки не был вопрос жизни и смерти. И, возможно, был, опять-таки, ответить на этот вопрос попросту очень сложно. Была ли другая возможность реформирования государства? Мне кажется, что все-таки была. Другое дело, что да, не было бы такого рывка культурного, безусловно. Не было бы такого рывка в военном деле, безусловно. Что касается всего остального, то, может быть, скажем, государственное устройство было бы более рационально. Потому что в этом случае оно было ориентировано, повторяю, на войну. Вот этот раздутый военный бюджет, от которого Россия страдала всегда, он был запрограммирован при Петре. Это больше 70% всех доходов шло на армию и флот. Ну, гвардия отдельно. Гвардия существовала на налоги с Сибири. Вот все, что, значит, брали с Сибири, все на это содержали гвардию. Петр, как мы помним, начал с азовских походов. Это попытка, так сказать, противостоять Турции. В этих записках Нартова там есть любопытная такая, любопытная, значит, запись его разговора, где он говорил, что вот он с детства мечтал отомстить туркам за вред, который наносили христианам. И действительно, Азов тогда, ну, это локальная такая операция. Азов отобрали у турок. Довольно, тоже довольно тяжело это было, но отобрали. Затем Северная война, 20 лет. На фоне Северной войны, после Полтавы, надо сказать, что я уже говорил, что Петр, вот что ему по-настоящему удалось, это военное дело. Он действительно был человеком и в этом отношении очень талантливым. Не только как организатор и стратег. Он, конечно, как стратег был гораздо сильнее, чем Карл, который был блестящий тактик и очень, так сказать, лично храбрый человек. Но, кроме того, Петр, скажем, в Полтавской битве тоже проявил себя как блестящий тактик. Потому что вот я там специально как-то занимался этим делом, и совершенно очевидно, что, ну, кроме того, что Петр как стратег ему удалось, в общем, фактически обессилить шведскую армию, ну, тут еще, опять-таки, надо помнить о наших просторах и расстояниях. Это чрезвычайно важный момент, потому что когда Карл после Нарвы не стал, значит, добивать русскую армию, а отправился грабить Саксонию, чтобы вывести из войны Августа и оставить Петра без союзников, то это было очень просто. Тут недалеко идти. Пришел в Саксонию, все тут, все под рукой. В России все было совсем по-другому. И Петр полностью использовал вот достоинство наших расстояний. Но это было всегда, вплоть до Второй мировой войны. Потому что когда говорят, что вот французы, понимаете, они там через месяц, а у них уже территории больше не было. Понимаете, у них не было нескольких тысяч километров за спиной, на которых можно было формировать новые части. Это немножко другая ситуация. Хотя, естественно, никто не склонен умалять, да, так сказать, самоотверженность и героизм тех, кто воевал в России против, в Советском Союзе против немцев. Но это в расстоянии, это великое дело. Потому что коммуникации шведской армии оказались не только растянуты, но и разорваны. Подходили к концу уже. Ну, Карл тоже, конечно, был человеком упрямым и недальновидным. И вот это его стояние, бесконечное стремление обязательно взять штурмом Полтаву, очень дорого ему стоило. Кончались заряды. В Полтавской битве у шведов фактически не было артиллерии, потому что нечем было стрелять. Огромный обоз, который вел Левенгаупт на помощь Карлу из Прибалтики, он был перехвачен Петром. Это еще 8-й год. Это сражение при Лесной. И первая такая крупная победа в регулярном сражении, когда действительно 17 тысяч, очень крупный шведский корпус, был разгромлен, и Левенгаупт потерял фактически все. Вот все, что он вез Карлу, все осталось Петру. Но кроме того, Петр так продумал Полтавскую, значит, битву, что у шведов фактически не оставалось шансов. Как была расположена русская армия, абсолютно нетривиально. Какое место было выбрано для сражения. Какие были предприняты меры для того, чтобы сорвать первую шведскую атаку. А вообще таким, можно сказать, фирменным приемом шведов была именно первая атака, очень стремительная, когда противник не выдерживал этого натиска. Петр не дал возможности шведам вообще осуществить эту первую атаку. Ну, так сейчас долго, так сказать, все это объяснять, и надо было что-нибудь рисовать. Вот. Но все это было действительно замечательно продумано. Но после Полтавы, через 2 года, еще вовсю идет война. Петр идет в прудский поход. То есть вот эта старая мечта сокрушить Турцию. Крупные, опять-таки, соединение русской армии, 40 тысяч человек. Это по европейским масштабам очень большая армия. Попадают в ловушку. Ну, там была такая сложная ситуация. В общем, союзники, на которых рассчитывал Петр, там, молдавский господарь, там, все это, в общем, не сработало. И русская армия попала в ловушку, и чудом, в общем, Петр, который взял с собой Екатерину, двор, все они могли оказаться в руках у турок или погибнуть. Или, может быть, удалось бы прорваться, как советовали, так сказать, генералы, вот, но это стоило бы очень дорого. И в результате, как вы знаете, потеряли Азов, потеряли Таганрог. Обязалась Россия не развивать флот там на юге. Ну, потом на все это наплевали. Но, во всяком случае, это было очень тяжелое поражение. И больше с Турцией Петр уже дела не имел. Потому что он понял, что это тут шутки плохи, это на чужой территории. Это не у себя дома. Но кончилась Северная война, 21-й год, заключен нештатский мир. Мир очень удачный, хотя мог бы быть еще удачнее, если бы европейские государства, там, как Англия, скажем, не воспротивились, так сказать, окончательному унижению Швеции. Потому что Швецию решили все-таки оставить как некоторую силу, ну, чтобы было, так сказать, равновесие было. Тем не менее, огромный успех. Вся Прибалтика русская, устье Невы, там и кусок Финляндии большой, который завоевал князь Михаил Михайлович Голицын, тоже один из блестящих генералов. Все это осталось России. Правда, Россия заплатила довольно большую сумму, как бы выкуп за территории Швеции, компенсация. Но прошел год, и Петр начинает новую войну. Персидский поход. Уже не Турция, а Персия. Как, конечно, гораздо более слабое звено. При том, что задолго до этого, уже года с 15-го, он ведет тоже на фоне Северной войны очень активную политику, так сказать, на Каспии. Строятся крепости. Там занимался историей одной из этих крепостей. Это там, где был потом Красноводск, а сейчас город Туркменбаши, напротив Баку, на восточном берегу Каспия. Там была поставлена крепость у Красных Вод, Кызылсу. Но там такие окрашенные такой рыжим цветом вода, которую пить нельзя ни при какой погоде. Очень земля насыщенная солями там и бог знает чем. Значит, была поставлена крепость, в нее посажены два полка. Через год они почти все вымерли в значительной степени, потому что, ну, они пили эту воду. И вообще, все-таки это были русские люди, русские солдаты, которые попали в совершенно, ну, труднопредставимую для себя ситуацию. Я был там, я был в Красноводске. Этот самый остатки крепости, понятно, были где. Тогда это была такая длинная коса, потом ее промыло. Это уже остров Кызылсу был. Я был там в 82-м году. Там был памятник на могиле петровских солдат, которые там, так сказать, перемерли. Вот. Потом их стали выводить оттуда через Каспий. Была буря. И, в общем, фактически оба полка погибли. Смысла в этом большого не было. Потом был этот самый поход Бековича, известный, как-то тоже кончился плохо. Но вот в 22-23 году это новая, это Персидская война. То есть я хочу сказать, что Петр воевал непрерывно. Причем даже когда это не было вызвано необходимостью. Потому что, да, была мечта, он был мечтатель. Индия. Вот попасть в Индию, это, значит, такое пространство богатства, сокровища, вот эти азиатские просторы, то, о чем потом мечтал Алексей Петрович Ермолов. Тоже вот сокрушить Персию и прорваться туда, к северным границам Индии. Как говорил Ермолов, в Европе нам шагу не дадут ступить без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам. Ну вот, так, в общем, тут уже не стоял вопрос о жизни или смерти. Это уже была такая мощная инерция, такая, ну, говоря более поздним языком, имперская инерция, такое стремление к непрерывному расширению сферы влияния. Ну, персидская война, в общем, тоже персидский поход успеха не принес, ну, то есть там довольно большой кусок Каспийского берега отошел действительно к России в результате, с Баку. Но такого стратегического результата, в общем, добиться не удалось. Опять-таки, потому что это была все-таки чужая территория, очень растянутые коммуникации, трудности снабжения из Астрахани по Каспийскому морю. Каспийское море – очень коварное море. Там бывают, так сказать, штормы очень такие своеобразные. И большой караван в 23-м году судов, который вез необходимые припасы для этого корпуса экспедиционного, он, буря его разбила. Так что, в общем, пришлось часть войск оттуда выводить. Ну вот, что-то осталось. Как я уже говорил, и как тут можно и не говорить, вы все это представляете, война вообще, с одной стороны, очень дорогое удовольствие. Она требует огромных ресурсов, и финансовых, и человеческих. С другой стороны, она, конечно, дает толчок промышленности. И, в общем, и там уральские заводы, и там тульские оружейные заводы, и то, и все. Это все, да. Вот на потребность войны, да, все это развивалось, без всякого сомнения. С третьей стороны, это формирует определенный тип сознания, тип государства. То есть вот тут Россия превращалась в военную империю, для которой, да, армия – это главное, и военный бюджет – это основная часть всех трат. Но вообще все это вместе взятое имело еще один, так сказать, имело еще одну такую опасную сторону. Дело в том, что, и вот как, опять-таки, Ключевский об этом очень, так сказать, хорошо и ясно писал, сейчас не буду буквально цитировать, чтобы не исказить стилистически, а не по существу. Сейчас мы уже будем кончать с Петром. Это разрушение, о чем я говорил, это разрушение прежних авторитетов, это разрушение прежних представлений, это разрушение авторитета церкви, это вообще полное обновление мира. Вот был некий комплекс нравственных представлений Московской Руси. Он был разрушен, он не годился, но ничего нового предложено не было. Потому что идея сильного государства сама по себе – это не идея для человека. И вот то безудержное воровство, которое было при Петре, оно было в значительной степени результатом вот этого отсутствия нравственного стержня. Вот сейчас я попробую вспомнить. Ключевский очень хорошо писал, что старые установления – спали с этих петровских птенцов вместе со старорусским платьем. Но ничего нового, вот опять-таки говорит он, в общем, предложено не было. Поэтому они жили по своему усмотрению. И вот это отсутствие такой устоявшейся традиционной нравственной системы, в общем, сыграла с Российской империей довольно печальную роль. Потому что, несмотря на все там разговоры о Святой Руси и так далее, в общем, создать, насколько я понимаю, достаточно прочную нравственно-психологическую основу не удалось. И вкупе с несовершенством государственной машины и ее отрывом от основной массы населения, ну, все это привело к катастрофе 1917 года. Потому что иначе объяснить то, что произошло в 1917 году, когда все пошло в разнос, и уже никакие авторитеты вообще не существовали, иначе это довольно, довольно сложно объяснить. Так что, понимаете, сказать... Вот недавно уже мной упомянутый Евгений Викторович Анисимов выпустил замечательную книгу, по-моему, года два назад, но я ее прочитал недавно. Это такой диалог его с самим собой о том, что такое Петр, зло или добро для России. И там вот он как бы в нем два человека, и он приводит доводы одни, доводы другие, контрдоводы. Блестящая книжка. И в конце, там такой эпилог, кончает он так. Значит, что вот он всю жизнь изучает Петровскую эпоху, Петровские реформы. Но если бы его спросили, вот добро или зло, он бы отказался ответить, он не знает. Действительно, потому что это достаточно, так сказать, болезненно дискуссионный вопрос. Да, культура, да, там, как говорил Герцен, по-моему, да, что на вызов Петра Россия ответила явлением Пушкина. Ну, в некотором роде, конечно, да. Так же, как и там декабристы, которые, с одной стороны, были результатом петровских реформ, с другой стороны, они были противниками петровских реформ, хотя бы потому, что они не хотели крепостного права. А это было такое любимое детище Петра, в общем, в известном смысле. Много, да, был, конечно, мощная держава была создана с огромным трудом и огромными издержками. И мощный аппарат, который все время пробуксовывал. Ведь все время, так сказать, страна шла от кризиса к кризису. Непрерывно. Финансовые кризисы, там, экономические. В основном финансовые. С деньгами было очень плохо все время. Я тут некоторое время назад такую составлял книгу о Николае Первом. Ну, она другого типа, чем эта. Она более такая популярная. И там замечательные письма 40-х годов Николая Паскевичу, так сказать, своему любимому генералу, он называл его отец командира, был с ним очень откровенен, но он ему пишет, там, это год 42-й, все требуют денег, а где их взять? Там, что и губернии требуют денег, и те требуют денег, а где их взять? Действительно, с деньгами было плохо. Вот, и вот это несовершенство того, что в результате получилось, с одной стороны. А с другой стороны, ну, смешно говорить о том, что вообще ничего не было сделано. А уж как могло быть иначе? Наверное, могло. Но смоделировать это чрезвычайно сложно. Вот я думаю, что мы уже даже несколько превысили свой лимит. Спасибо.